И сегодня мы будем говорить о мире Божьем. Давайте прочитаем это место Писания, откуда мы берем начало. Итак, Римлянам 14 глава 17 по 18 стих. Павел пишет верующим Рима: «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». То есть, иными словами, если мы принимаем праведность Бога, живем в мире и в радости Святого Духа, значит, эти три являются основанием нашего служения Иисусу Христу. То есть без праведности, мира и радости мы не можем служить Христу, мы не можем угодить Богу, да, и мы недостойны одобрения от людей. То есть это таких три ключа для служения Христу: одобрение со стороны людей и угождение Богу. Итак, часть третья: Царство Бога – это мир. Мы уже говорили, да, немножко хочу напомнить, что праведность – это наше место в небесном царстве, приготовлено Богом Отцом и открыто Иисусом Христом через водительство Святого Духа. Без Иисуса Христа, без благоволения Бога Отца и без водительства Духа Святого, в принципе, человек не может узнать, да, или войти в праведность Бога. Что такое праведность Бога? Это место Бога в Его небесном царстве, которое уже нам предопределено. Но так как мы жили во грехе и беззаконии, мы не могли занять место, да, праведности для нашей жизни. Но через жертву Иисуса Христа, через освящение Духом Святым, что делает Бог? Он дает нам возможность войти и занять праведность, да, место праведности в нашей жизни. И говоря о мире, хочу, да, то есть напомнить вам или сказать, может кто-то знает, может кто-то даже не задумывался, но мир – это результат победы. По сути, чтобы иметь мир с чем-то или с кем-то, да, то есть нужен вначале конфликт. То есть, по сути, мир – это результат победы. А победа – это результат некого конфликта, где сильная сторона побеждает слабую сторону. Итак, Царство Божие – это мир, а мир – это результат победы. А смотрите, когда Бог создал человека, создал Адама, у Адама не было мира. Почему? Да потому что у него не было конфликта. Очень просто. У него были хорошие взаимоотношения с Творцом, у него были хорошие взаимоотношения с самим собой. У него были хорошие взаимоотношения со всем человечеством, потому что еще человечества не было. То есть в одном лице. У него была гармония во всем. У Адама не было мира, потому что не было конфликта. После согрешения Адама у каждого человека на земле появился врожденный конфликт с Богом, с самим собой, со своим близким. И вот это мы должны понимать, это как бы такая отправная точка, откуда мы будем отталкиваться, чтобы получить откровение и понимать, да, то есть важность мира Божьего в нашей жизни. Римлянам 5 глава с 12 стиха. Павел пишет: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». То есть мы видим, что как одним человеком грех вошел в мир. А когда Адам согрешил, он вкусил от запретного плода. Иными словами, да, то есть он стал родоначальником конфликта с Богом. В итоге непослушание породило конфликт с Богом, конфликт с самим собой и конфликт, да, то есть со всем человечеством. Помните первое непонимание, откуда берет начало? От греха. Потому что, когда Бог пришел к Еве, Ева стала обвинять Адама, Адам начал обвинять Еву, Ева змея и дальше. Да? То есть, по сути, вот этот конфликт врожденный, он начал прогрессировать. И что мы сегодня видим, да? Каждый человек рождается с врожденным конфликтом. То есть грех – это конфликт. И каждый человек рождается с врожденным конфликтом. Во-первых, против Бога, потому что Ефесянам 2 глава не открывайте, но вы должны помнить, да, это место Писания, да, то есть и нас по природе сыны противления. То есть мы рождаемся уже в конфликте с Богом. Мы рождаемся в конфликте с самим собой. И конфликт с самим собой, он выводит нас на другой уровень, когда мы начинаем конфликтовать со своим близким. И вот здесь мы должны понимать, чтобы достичь мира с Богом, самим собой, своим близким, человеку необходимо победить свой враждебный конфликт. То есть нам нужен, для того, чтобы мир с Богом иметь, нам нужно победить этот внутренний конфликт. Конфликт с Богом, когда Бог хочет, да, то есть, чтобы мы процветали, но процветание или благословение от Бога, оно строится на основании послушания. Бог говорит мне, что мне делать, и если я послушаю голосу Божьему и делаю то, что Он мне говорит, то результатом будет успех и благословение. Но когда Бог говорит мне слово, моя внутренняя природа, она враждует против Творца. Почему? Да потому что у меня есть свой взгляд на вещи, у меня есть свое понимание, у меня есть свое знание. И это все является результатом вот этого врожденного, да, конфликта с Богом. Дальше, посмотрите. Очень часто человек конфликтует сам с собой. Я хочу сделать какое-то действие, но я его не доделаю по разным причинам. Недостаток знания, да, недостаток усердия. Либо сделал, но плохо сделал, и я начинаю оценивать свой труд, самого себя. И что говорю, да? Начинаю конфликтовать. Ну, надо было сделать вот так, чтобы получилось вот так. А если бы я сделал это, то не было бы этого. И в итоге, да, то что? Вот этот внутренний конфликт приводит куда? Да, то есть к отторжению самого себя, к ненависти самого себя. То есть вот этот внутренний конфликт, он живет в человеке на протяжении всей его жизни. И внутренний конфликт, он порождает что? Внешний. Вы замечали, что если ты вот просто проанализируйте, может быть, у кого-то с утра это уже было, произошло, когда ты негодуешь на себя, ты всегда будешь в конфликте с кем-то из твоего окружения. Вот когда у тебя внутри все хорошо, тогда и во внешнем все хорошо. Ты радостный, ты спокойный, ты улыбаешься, да, то есть ты такой позитивный. Но негодование. Ты собираешься сегодня в церковь. Давайте, да, то есть проанализируем сегодняшнее утро. Собираешься сегодня с утра, ты думал с вечера, что вот эту одежду ты оденешь на себя, и ты будешь прекрасен. Утром ты встал, одел на себя ту одежду, которую спланировал с вечера, посмотрелся в зеркало, не нашел себя достаточно прекрасным, разозлился, да, пришел в шкафу и задал шкафу тот же вопрос, который ты задаешь каждый день. В тебе недостаточно одежды, чтобы одеть меня. Постоянно, да, ну почему я так живу? Да, твой взгляд, если ты женщина и замужняя, да, обращается на мужа, и у тебя конфликт с ним. Почему ты не можешь меня обеспечить всем, чтобы мои вечерние желания нашли применение в утреннем действии? Не так сложно?
Да, все понятно.
Понимаете, да? То есть вот человек без конфликта внутри, он будет бесконфликтным и вне. Но если у тебя есть раздражение внутреннее на самого себя, прежде всего, ты будешь обязательно раздражен и еще на кого-то извне. Обязательно. Если ты злишься на себя, то ты будешь всегда злиться и еще, по крайней мере, хотя бы на одного извне. То есть твой внутренний конфликт, твоя природа конфликта, она будет всегда выражаться на внешний мир. И Библия приводит нам пример двоих людей, которые смогли, да, то есть победить вот эту врожденную природу конфликта. И давайте посмотрим на послание евреям, 11 глава. Евреям 11 глава, 4 стих. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». То есть Бог приводит Авеля как пример на многие-многие поколения, потому что он еще по смерти говорит еще. Его поведение, его поступок, он назидающий. И давайте посмотрим. Авель был сыном Адама. Он узнал от отца, что диалог с Богом разорван, и смерть действует в его теле. То есть он общался со своим отцом Адамом. И Адам сказал, что, сынок, знаешь, когда-то было у нас совсем другое время. Я общался с Богом, но сейчас у меня есть конфликт с моим Создателем. И рассказал причину конфликта. Сейчас я и ты, мы имеем внутри себя грех и смерть, она прогрессирует вместо жизни. И когда Авель узнал о том, что диалог с Богом разорван, смерть действует в его теле, и больше, да, то есть он узнал о том, что Каин, да, то есть он как-то негодует на Авеля. И мы видим, что вот этот внутренний конфликт, да, у Авеля был с Богом, с самим собой, природа, да, греха и смерть, и внутри семьи. Поймите, да, то есть, что это не было сразу, вот как мы читаем, что «и восстал Каин на Авеля и убил». Это не было сиюминутный, да, то есть порыв ярости, который, да, закончился братоубийством. Нет, но это был некий процесс негодования, да, то есть такого изо дня в день, изо дня в день. И что мы видим? Чтобы найти мир с Богом, с самим собой и старшим братом, Авель поступил по слову Бога, принес в жертву Агнца. И мы видим, что здесь вопрос не в том, что Каин принес от плодов земли, а Авель от первородных стада. Вопрос даже не в этом. Авель угодил Богу, потому что был послушен Богу. Вот в чем суть. И вот здесь, да, смотрите, Авель принес Богу жертву лучшую. То есть лучшая жертва, да, это жертва, которая исходит из уст Бога, от воли Бога. Ею получил он свидетельство. Посмотрите, когда мы послушны голосу Бога в своей жизни, тогда что происходит? Мы побеждаем внутренний конфликт, и состояние мира это является свидетельством нам самим, что мы угодили Богу. Вот мир это является, да, результатом нашей победы в этих взаимоотношениях с Богом, что мы победили грех. И мир это свидетельство, на основании которого я могу легко сделать то, к чему Бог меня призывает. И наличие мира это такое наличие свидетельства. Если во взаимоотношениях с Богом присутствует мир в моем сердце, значит все, что я делаю, это угождает Богу. Если же в моих взаимоотношениях, какие бы они помпезные, да, или маленькие не были, да, но если в них нету мира, нам стоит задуматься, а делаю ли я что-то угодное Богу, или я это сам придумал, или я это сам выдумал, да, то есть, или это мне более угодно. Теперь посмотрите, что мы должны понимать. Когда Авель пришел к Господу, да, и мы видим, он принес то, что Бог хотел. И у жертвенника Бог дает нам ответ, с кем, что и сколько. Вот это мы должны понимать. Если мы говорим о том, что жертвенник является, да, то есть местом примирения человека с Богом. Жертвенник – это место примирения человека с Богом. И когда человек приходит к жертвеннику, на примере Авеля, мы видим, да, что Бог говорит, да, называет личность, с кем человеку нужно примириться. Либо это я, либо это Господь, либо мой близкий. Да? Второе, что мы получаем у жертвенника, да? Что мне нужно принести, чтобы примириться с Богом, чтобы примириться с собой и чтобы примириться с моим близким. То есть первое, с кем? Поймите, что есть такая, да, присказка, что трудно заблудиться в трех соснах, но находится, да, тех, кто блуждает. Посмотрите, чтобы иметь успех и благословение, запомните, да, то есть вот три основных момента, три личности, с которыми мы должны иметь мир: с Богом, с самим собой и со своим близким. Все, вот основание благословенной жизни и успеха. И когда мы приходим к Богу на жертвенник, что мы должны понимать? Мы должны услышать, с кем. Авель пришел к Богу по словам своего отца Адама. Он услышал, как это произошло, что Бог принес жертву Агнца. Он пришел к Господу и сказал: Господь, с кем мне нужно прежде всего примириться? И Бог сказал: со мной. Как я могу это сделать? Да, посмотрите, что мне нужно сделать, и Бог сказал: принеси подобно мне от первородного, от стада своего. Он это сделал. Сколько? Достаточно одного, чтобы душа за душу. Поймите, что вот эти вот у жертвенника, да, три ответа: с кем, что и сколько. Вот что очень важно. Почему? Да потому что мы находимся постоянно в неком конфликте. И чтобы мир в этом трехгранном мире с Богом, самим собой, с твоим близким, нам нужно, да, то есть быть открытым для голоса Божьего, чтобы получить вот этот такой тройной ответ: с кем, что и сколько. Теперь посмотрите, когда Авель принес в жертву животное, он победил грех, занял свое место в небесном царстве пред Богом и приобрел праведность от Бога на основании послушания. Авель стал праведником. Праведник, да, это человек, который занимает место Бога. То есть то место, которое Бог для него запланировал. Какое место запланировал Бог для Авеля? Место близости с самим собой. Почему? Да потому что когда Бог творил Адама, да, он знал, что у него родится сын Каин и Авель. И Бог смотрел на потомков Адама, как тех, которые будут в общении и в близости с ним в течение всей вечности. То есть вот праведность Авеля, да, это близость с Богом. И что мы видим, да, что через взаимоотношения с Богом, да, Авель занял это место в небесном царстве. Он занял место близости и общения с Богом. И свидетельство мира стало результатом его победы. Авель приобрел мир с Богом, самим собой и Каином. То есть мы видим, что Авель не враждовал с Каином. Если Каин враждовал с Авелем, то Авель, да, то есть он не был вовлечен в этот внутренний, внешний конфликт. Почему? А потому что он приобрел мир с Богом, мир с самим собой, и у него не было никакой причины иметь конфликт с Каином. Послушайте, когда мы имеем мир с Богом, и когда мы имеем мир с самим собой, будем ли мы искать причины, да, конфликта с кем-то извне? Конечно, нет. Почему? Да потому что у меня другое основание. Посмотрите, в отличие от Авеля, Каин дал волю враждебному конфликту и окончательно потерял Бога, себя и брата. Вот два брата. Один победил, а второй проиграл. И мы видим историю Каина, немножко позже коснемся ее. В итоге что произошло? А Каин что сделал? Библия говорит, что Каин первый, книга Бытие, мы вспоминаем, Каин первый пришел на жертвенник. И Бог пришел на жертву Каина первее, чем на жертву Авеля. И Бог не презрел жертву Каина не потому, что там были плоды земли, а почему? Потому что Каин не услышал вот этот тройственный ответ, с кем, что и сколько. Каин даже не задавался этим вопросом, потому что если бы Каин услышал, да, что с кем мне примириться, Бог бы сказал, во-первых, со мной, во-вторых, с самим собой, и в-третьих, с твоим братом Авелем, потому что у тебя неправильный взгляд сердца на его жизнь. Почему? Да потому что ты завидуешь, ты пренебрегаешь, ты уничижаешь. Но что сделал Каин? Он просто проигнорировал. И в итоге что? Конфликт стал больше с Богом, с самим собой и с Авелем. Он дошел до того, что он просто убил своего брата. Посмотрите дальше. Мир – это внутреннее свидетельство, на основании которого мы имеем диалог с Богом, самим собой и своим близким. Заметьте, что бы вы ни делали, то есть мы поговорили уже о взаимоотношениях с Богом, давайте посмотрим, да, на мир внутри себя, самим собой. Вот что бы мы ни делали, свидетельство хорошего результата – это состояние мира внутри себя. Ты что-то делаешь, какой-то труд. И когда ты видишь, да, что твой внутренний мир доволен внешним результатом, когда внешнее и внутреннее, да, то есть вот приводится в соответствие, тогда что? Ты говоришь, все, я хорошо сделал это действие. Почему? Да потому что, да, я вижу, что это хорошо, и мое сердце, да, то есть подтверждает, что это хорошо. Как часто, да, то есть замечали, мы что-то делаем. Но если мы не доделаем внешнее до конца, что побуждает или что свидетельствует нам доделать это дело незаконченное? Отсутствие мира в сердце. Замечали или нет? Когда мы начинаем что-то делать и говорим, ну, сойдет. Уходим. А внутри, да, то есть ты слышишь голос, не сойдет. Надо еще чуть-чуть доделать, чтобы было все правильно. И когда мы прислушаемся к этому голосу внутреннему, что мы делаем? Мы возвращаем себя на незавершенное место, заканчиваем его, и тогда в нашем сердце мы слышим какой голос? Вот теперь молодец. Можешь идти, да, то есть начинать второе действие и третье. Теперь смотрите, мы можем не доделать одно дело, второе дело, третье, четвертое и пятое. Но каждое незавершенное внешнее действие, что увеличивает разрыв между нами самими. То есть вот этот конфликт внутренний, он растет больше, больше и больше. И ты потом начинаешь, да, то есть давать себе оценку. Ты тот человек, который никогда ничего не заканчиваешь. Ты тот человек, который ведет себя безответственно. Ты тот человек, да, то есть на которого нельзя положиться. Но бывает так. То есть вот этот внутренний конфликт растет. Чтобы его не доводить, да, то есть до мегамасштаба, надо что? Просто прислушиваться голосу совести, голосу сердца, голосу духа. И делать так, как он говорит тебе. Когда человек принимает праведность Бога и занимает свое место в небесном царстве, тогда в его сердце рождается мир, который свидетельствует о том, что он угодил Богу и исполнил его небесную волю на земле. Почему Павел говорит, да, что кто сим служит Богу, тот угоден и находит одобрение от людей? Почему? Если свидетельство мира является твоим, да, то есть как бы такой вот, ну, красной лампочкой в сердце, тогда все, что требует от тебя Иисус в служении, ты будешь делать как? 100%. Если ты дело Господне делаешь 100%, тогда что? Тогда ты угождаешь Богу, твое служение угодно Богу. И что, да, то есть твое служение, оно не только прославляет Бога, но и находит одобрение от людей. Хороший момент сказать аминь. Давайте посмотрим еще на один пример, это Евреям 11 глава 5 стих. Праведный Енох. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. То есть Енох занял свое место в небесном царстве, и Бог переселил его с земли на небо. Бог смотрел на Еноха и видел его в своем царстве. Но телом Енох еще был на земле, и он принял эту позицию Бога. И результатом стало, да, вот это переселение, минуя смерть. Когда мы принимаем от Бога его праведность, он переселяет нас с земли в небесное царство. Будучи на земле, Енох победил врожденный конфликт с Богом, самим собой победил смерть и своими близкими, то есть не стало его. Учитывая, что весь мир, да, то есть он живет в конфликте, что сделал Бог? Он взял Еноха, да, то есть и изъял из этого конфликтного мира. Почему? Да потому что у Еноха не было конфликта с этими людьми. Вот и все. Енох отличался, потому что он победил этот внутренний конфликт. Посмотрите дальше. Мир стал для него внутренним свидетельством того, что он угодил Богу. Енох ходил пред Богом, занял свое место в небесном царстве, одержал победу и приобрел мир. И Авель и Енох жили в допотопный период времени. Мы же с вами живем в период благодати. Поэтому нам не надо что-то приносить и куда-то ходить, чтобы принять от Бога праведность и приобрести мир. Для нас Бог приготовил нечто лучшее. Послушайте, два этих примера. Мы видим, да, что они были допотопный период времени. Мы же живем в период благодати. И мы видим, что период благодати начался с Иисусом Христом, с рождения Иисуса Христа. И давайте посмотрим на то, что произошло в рождении Иисуса. Евангелие от Луки, 2 глава, 6 стих. Мысль держите, не упускаете. Евангелие от Луки, 2 глава, 6 стиха. Когда же они были там, наступило время родителей Марии, и родила сына своего первенца. Посмотрите, Иисус стал первенцем. Первенцем человеком, который родился в праведности, в мире и радости. До Христа праведность нужно было приобрести. До Христа мир нужно было приобрести путем завоевания. Теперь посмотрите, что но с рождением Иисуса Христа что-то, да, кардинально поменялось в этом мире. Дальше читаем. «Испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу. У стада своего вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ангел Господень приходит, он говорит, что не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. То есть то, с чем родился Иисус, впоследствии, в результате его смерти и воскресения, это будет всем людям, верующим в Иисуса Христа на земле. Вот как бы понимание тех слов, которые обратился ангел Господень к Марии. «Ибо ныне родился вам в городе Давидов Спаситель, который есть Христос, Господь, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Вот вам знак. Вы найдете младенца, лежащего в пеленах. Свидетельство мира. Да? Посмотрите, в результате определенных действий. Это до потопа и до Христа. Теперь смотрите, но свидетельство, да, то есть жизни Иисуса Христа, вот является основанием нашей праведности, мира и радости в Господе. Слава в вышних Богу на земле мир и в человеках благоволение. Иными словами, с рождением Иисуса Христа, что произошло? Пришла победа во всю землю. То есть Иисус дал нам победу над грехом, результатом которого стал мир с Богом, победу над грехом и беззаконием, результатом которого стал мир с самим собой, и победу над врожденным конфликтом, результатом которого стал мир со своим близким. И это все на основании рождения Иисуса Христа. Иисус праведный занял свое место царя в небесном царстве. Родился на земле в победе и жил в мире с Богом, самим собой своим и своим ближним. Послушайте, мы читаем четыре Евангелия. И я думаю, обращали вы или нет внимания, но вы найдете одну очень простую истину. Иисус был в мире с Богом на протяжении всей земной жизни. У него не было конфликта с Богом, вы заметили? Иисус жил без конфликта с самим собой. Иисус был хорошим ребенком в семье. Иисус был хорошим плотником, да, в том ремесле, которое он унаследовал от отца. Иисус хорошим служителем был, хорошим человеком. То есть мы видим, что у Иисуса не было конфликта с самим собой. И у Иисуса не было конфликта со своим близким. Где бы вы ни читали, да, в каком бы Евангелии, вы не найдете, что Иисус конфликтовал с кем-то, выяснял какие-то отношения. С Иисусом хотели поконфликтовать многие, но Иисус, так как был в совершенном мире, да, то есть он был больше вот этого конфликта. Почему? Да потому что он был рожден в победе. Евангелие, вернее, послание от Иоанна, первое послание Иоанна, 5 глава. Великая радость заключается в том, что каждый верующий в Иисуса Христа человек рождается от Бога победителем и занимает свое место в небесном царстве. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Итак, всякий рожденный от Бога победитель. То есть мы имеем свидетельство мира не на основании своих дел, а на основании, да, то есть рожденной природы Христа внутри нас. Когда мы принимаем Иисуса Христа, мы принимаем Его победу над беззаконием, грехом, царством тьмы и дьяволом. Не потому, что мы что-то должны сделать, а уже им все сделано. И когда я принимаю жизнь Иисуса Христа, тогда что? Я становлюсь победителем. Он рождается, да, всякий рожденный от Бога победитель. Он рождается в победе, а значит и миром с Богом, самим собой, своим ближним. Мир как свидетельство рождения свыше. И чтобы жить в мире, надо жить в победе. Чтобы жить в мире, нам нужно жить в победе. Иными словами, да, мы видим, что когда мы принимаем Иисуса Христа, Его жизнь рождается внутри нас, и что мы принимаем с Иисусом Христом победу, и мы живем в мире. Но чтобы, да, то есть сохранить этот мир, нам нужно что? Жить в победе. То есть во всем полагаться на благодать нашего Господа. Теперь посмотрите, давайте для большей ясности посмотрим, например, царя Давида и царя Соломона. Третья книга Царств, 4 глава. Третья книга Царств, 4 глава. Двадцать первый стих. Соломон владел всеми царствами, от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Из 24 по 25 стих. «Ибо он владычествовал над всею землею и по эту сторону реки, от Тибхаса до Газы над всеми царями, по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, от Дана до Версаи во все дни Соломона». То есть Соломон, он жил в абсолютном мире со всеми царствами. Все царства и цари служили Соломону. А почему? А потому что его отец Давид победил все эти царства и цари. Потому что отец Давид, да, то есть всю жизнь воевал с врагами Израиля и одержал абсолютную победу. Что произошло? Соломон родился в победе. Что ему нужно было сделать? Сохранить мир. Как, да, то есть имея, да, то есть правильное отношение к той победе, которую даровал ему его отец и царь Давид. Теперь посмотрите, Соломон ни с кем не воевал на протяжении всей своей жизни. Почему? Да потому что Давид дал ему победу в области взаимоотношений с Богом. И когда Соломон, будучи подростком, помните, да, то есть что он попросил, да, взаимоотношения с Богом, мудрости Божьей. И мы видим, да, что у Соломона был мир с Богом, у него был мир с самим собой. А в результате вот этого мира мы имеем, да, книгу притчи Соломона и книгу, да, то есть мудрости Екклесиаста. Вы замечали, да, то есть что Соломон пишет в книге Екклесиаста, да? «И общался, разговаривал я сердцем своим». Помните, да, то есть вот основание вот этой книги. Соломон не был в конфликте с самим собой, да, но благодаря внутреннему миру с самим собой, да, то есть он что, он исследовал, да, и находил мудрое решение во многих вещах. Мир с Богом, с самим собой, да, то есть что привело, куда привело Соломона? С тем, что он сохранил мир на протяжении всей своей жизни с кем? Со всеми царствами и царями. Когда есть мир, тогда есть процветание. Ничто не опустошает человека или государство, как война или конфликт. Конфликт с Богом опустошает нас, приводит в осуждение. Конфликт с самим собой опустошает нас, приходит к мораль, да, приводит к моральному, душевному упадку, к депрессии. А конфликт, да, то есть со своим близким, да, что он опустошает нас, да, то есть и делает банкротами внешне, материально. И мы видим, что Бог призвал нас к миру. И мир Соломона был результатом победы царя Давида. Наш мир – это результат победы царя Иисуса Христа. Он победил в духе, душе и теле. Иисус победил в духе, душе и теле. И дал нам мир в эти три области. Посмотрите, победа в духе – это мир с Богом. Победа в душе – это мир с самим собой. Победа в теле – это мир с ближним своим. Осуждение – это результат конфликта с Богом. Но мир – это результат, да, победы Христа в этой области. Когда люди говорят, что я в депрессии, это значит, у человека конфликт с самим собой. И вот здесь ему надо просто принять Христа. Да, то есть принять победу Иисуса, чтобы иметь мир с самим собой. И дальше мы видим, победа в теле – это мир со своим ближним, да, то есть что нету конфликта, да, в очевидном материальном мире. Любовь дает нам силу жить в победе и утверждает внутри нас мир Божий. Любовь к Богу, к себе и своему близкому. Вот сила, которая удерживает нас в победе Иисуса Христа, да, и утверждает мир Божий во всех этих трех областях нашей жизни. Я хочу, чтобы мы посмотрели на заповедь, которую Иисус дал своим последователям. И посмотрели немножко с другого ракурса на это. Матфея 22 глава, с 36 по 40 стих. Человек пришел к Иисусу и задал ему вопрос: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». На этих двух заповедях утверждается закон и пророки. На этих двух заповедях, дорогие мои, утверждается мир с Богом, самим собой и со своим близким. Посмотрите, когда ты любишь Бога, у тебя мир с Богом. Вы замечали, что любящий человек – это человек бесконфликтный? Ты замечал это или нет? Когда ты любишь другого человека, у тебя нет причины конфликтовать с ним. Даже если что-то он делает неправильно, но любовь к нему, она блокирует всякий негатив, который исходит от него или извне. Почему Бог никогда не находился и не находится в конфликте с человеком? Потому что Бог любит человека. Почему человек постоянно находится в конфликте с Богом? Потому что человек не любит Бога. Вот эти вещи мы должны понимать. Когда ты любишь Бога, у тебя мир с Богом. Второе, да, то есть возлюби ближнего, как самого себя. Основанием во внешнем взаимоотношении есть взаимоотношение внутреннего. Да, то есть это твоей личности с твоим сердцем. Когда ты любишь себя, у тебя мир с самим собой. Когда ты любишь себя, у тебя есть мир с самим собой. И это не говорится о эгоизме, эгоцентричности, да? То есть это говорится о той природе, которую Бог дал нам. Посмотрите, когда ты любишь себя, у тебя мир с самим собой. Почему? Да? То есть потому что любовь, она всегда дает. Ты начинаешь, да, то есть что, ты смотришь на себя глазами Бога, и ты говоришь: у меня все равно все получится, я смогу довести всякое начатое мое дело до конца, да, то есть я смогу это преодолеть, да, то есть я смогу это победить. Почему? Да потому что, да, то есть вот Бог любит меня, и я не имею права не любить себя самого. Послушайте, ты можешь быть таким, знаете, самокритичным идиотом. Почему я совмещаю эти два слова, самокритичный идиот? Почему? Потому что вот это самокритизм, критицизм, да, то есть ты доводишь себя до идиотизма. В чем оно заключается, да? Ты приводишь себя в конфликт с Богом. Ты что-то начал делать у тебя неправильно, да, и ты начинаешь ненавидеть себя. В то время, когда Бог любит тебя, и ненависть к себя приводит тебя к чему? Ко второму конфликту с Богом. И ты начинаешь, да, то есть как бы косвенно, да, говорить: Господь, зачем ты меня такого создал? Зачем ты меня такого создал, да, вот такой я весь, рук, ног нету, голова не варит, да, то есть вот, и что-то растет у меня не с того места. Конфликт с самим собой автоматически, да, переводит нас куда? В более масштабный конфликт с твоим Творцом. И ты сам себя блокируешь для мудрого совета и благодати. То есть вот эти вещи мы должны понимать. Я не говорю уже о близком твоем, да, то есть если ты с собой в конфликте, с Богом, ой-ой-ой, твоему близкому не повезло. Потому что ты будешь отрываться на ком? Именно на нем. Посмотрите, когда ты любишь ближнего, у тебя мир с твоим ближним. Мир с твоим ближним – это результат мира с Богом и с самим собой, понимаете? Вот если изначально, да, то есть в невидимом у тебя нету мира, то в видимом у тебя будет конфликт. Но если в невидимом у тебя есть мир, то и в видимом у тебя будет мир со всеми. Теперь посмотрите. Давайте разберем вот эти вот три основных пункта. Мир с Богом. То есть мы уже говорили, когда ты любишь Бога, у тебя мир с Богом. Когда ты любишь себя, у тебя мир с самим собой. Когда ты любишь ближнего, у тебя мир с твоим ближним. Итак, мир с Богом. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Ты что-то получаешь вообще? Все нормально? Процессы идут? Мир с Богом. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Давайте посмотрим пример Петра, призванного апостола, с 15 стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Вот вопрос, который Иисус всегда задает в момент нашего внутреннего отступничества от Него. Это мы себя осуждаем. Это мы себя наказываем, это мы себя угнетаем и думаем, что Божий взгляд на нас такой же. Но это ложное представление. Посмотрите, Иисус, Петр накануне трижды отрекся от Иисуса. Иисус спустился в ад, но Петру тоже было нелегко, потому что вот эти три дня Петр находился в абсолютном осуждении и уничижении. Он осуждал себя, он говорил, что как я мог? Я отрекся, да, никто не отрекся, кроме меня, хотя я один среди всех апостолов, да, то есть учеников, говорил, что бы ни было, я не отрекусь. Осуждение, самоугнетение. И теперь смотрите. Когда Иисус сидит со своими учениками, кушает, Он обращается к Симону Ионину, да, то есть Петру, и говорит: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Вот что Иисус задает нам. Мы что-то пообещали Господу, но не сделали. Что-то начали делать, но не довели до ума. И что? Мы начинаем осуждать себя. Я недостоин, я не имею права. Но что делает Бог? Он приходит и говорит: любишь ли ты меня? И ты говоришь: да, Господи, люблю. Значит, все завершишь. Значит, начатое закончишь. Значит, недоделанное завершишь. Значит, да, то есть обещанное исполнишь. Почему? Да потому что, да, то есть вот, я просто возвращаю тебя на изначальную точку, на отправную точку, в которой ты пообещал мне что-то сделать. И эта точка, да, отправная, начинается, называется любовь к Богу. Аминь. Послушайте, когда мы что-то обещаем Богу, мы обещаем это с какой точки? С точки любви к Богу. Правильно? Я люблю Бога и говорю: Господь, я это хочу сделать для Тебя, это хочу. Потом начинаем делать, начинаем осуждаться, уходить куда-то, теряем силу, способность довести до конца. Но через вот этот вопрос Бог возвращает нас куда? В изначальную точку. Изначальная точка любви – это и есть точка силы. Откуда, да, то есть мы опять черпаем силы, вдохновение и завершаем начатое нами дело. Аминь. Теперь посмотрите дальше. Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев моих. Любишь ли ты меня? Делай то, что ты обещал. Дальше посмотрите. Еще говорите ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли меня? И сказал ему: Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Благодаря любви к Иисусу Петр приобрел мир с Богом. Послушайте, почему Иисус трижды задавал вопрос Петру? Потому что он трижды отрекся от Иисуса. На каждое отречение Бога, да, было восстановление. Почему? Если бы Иисус задал бы вопрос один раз: любишь ли ты меня? то в итоге бы дьявол обманул Петра, он бы пришел и сказал, знаешь, ты сказал Иисусу, что один раз, что ты любишь его, а отрекся трижды. Понимаете лукавство? Если бы Иисус два раза спросил, лукавый бы взял пол и сказал, знаешь, ты признался Иисусу два раза в любви, но трижды отрекся, а здесь 3 на 3. 3 минус 3 равно что? 0. Все, никаких шансов. Больше, да, то есть лукавство дьявола Иисус не оставил. Поймите, мы все так или иначе в каких-то, да, то есть вот моментах позволяем вот этой врожденной природе конфликта, да, возникать в наших взаимоотношениях с Богом. Но результат один и тот же. Иисус не задает, да, то есть много вопросов. Всегда Он задает один и тот же вопрос. Любишь ли ты меня? Да. Тогда ты имеешь мир со мной. Все. Вы замечали, когда, допустим, ты живешь с человеком, с которым, которого очень сильно любишь? Ты не хочешь ничего плохого ему делать. Но делаешь. Замечали? Делаешь. Почему? Да потому что вот эта природа конфликта, она берет верх над тобой. Ты можешь оправдывать себя, да, то есть называя те или иные причины, но тем самым ты еще больше усугубишь конфликт. Как все решается? Пришел к Богу, сказал: Господи, я люблю тебя, я люблю этого человека. Я не хочу конфликтовать. Что говорит Бог? Иди и скажи эти слова этому человеку. Вы замечали, все конфликты быстро решаются одним словом: я тебя люблю. Вы замечали ли? Вот есть магия в этих словах. Ты можешь выяснять, ну просто ты говоришь, что знаешь, ну я люблю тебя, прости, все. Конфликт исчерпан. Паси овец моих. Аминь. Идите, да, то есть и занимайтесь тем, да, то есть вот что давно планировали. Посмотрите. Благодаря любви к Иисусу Петр приобрел мир с Богом. Подобно Петру мы можем отступать от Иисуса и жить в самоосуждении, но именно любовь к Богу возвращает нас к Нему и дарует нам мир с Богом. Мир с самим собой. Вторая область. 1 Коринфянам 4 глава. 1 Коринфянам 4 глава. 4 глава с 3 по 5 стих. Давайте послушаем внутреннее такое заключение апостола Павла. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Вот правило. Безопасная жизнь, дорогие. Для меня мало значит, как судят обо мне другие люди внешние, как судят обо мне вы, внутренние мои, кто знает меня. Я и сам не сужу о себе. Почему? Да потому что, судя себя или позволяя судить себя кому-то еще, мы можем себя, да, то есть заточить на многие годы в темницу, с которой вряд ли выйдем. Зачем? Ибо хотя я ничего не знаю за собой, говорит Павел, но тем не оправдываюсь. Послушайте, хотя я сам ничего не знаю за собой, это уже действие благодати Бога в Павле. Мы знаем что-то за Павла? Конечно, знаем. Он тот, кто одобрял убиение Стефана, он тот, кто гнал жестоко церковь, он тот, кто выпросил, да, одобрительные письма на арест христиан. Мы знаем за ним многое. А Павел говорит, я не знаю за собой ничего. Как так? Лукавит, брат. Почему? А потому что Савел уже решил этот вопрос самим собой, как примирившись с Иисусом. Понимаете эти вещи? Когда у тебя, да, то есть есть мир с Богом и с самим собой, ты не знаешь ничего за собой. Потому что это уже вопрос решенный. У тебя нету, да, отвержения, пренебрежения к себе, но у тебя есть любовь к себе на основании любви Бога к тебе. Вот что очень важно. Ты смотришь на себя так, как Бог смотрит на тебя, но тем не оправдываюсь. Это не значит, что да, то все, ребят, до свидания. Нет, я не оправдываюсь. Я не привожу свои дела в оправдание, это не надо. Судья же мне Господь, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Смотрите, не судите прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке. Что скрытое во мраке нашего сердца и бытия? Враждебная природа конфликта. Она скрыта внутри нас до времени. Но не надо заниматься самоедством, да, то есть самоосуждением, самоанализом. Придет Бог, осветит тебя, откроет этот корень, ты его уберешь и скажешь, как Павел, я ничего не знаю за самим собой. Потому что Бог осветил, я искоренил, двигаемся дальше. Не надо сидеть, да, то есть и копаться в самом себе. А почему это? Где причина? Где это родовое проклятие кроется внутри меня? От какой бабки или прабабки я это все получил? 6 чертей мне в корень, да? Послушайте, не надо это делать. Благодаря любви к себе Павел приобрел мир с самим собой. Посмотрите. Было время, когда Павел ненавидел себя за одобрение убийства Стефана и за то, что жестоко гнал церковь. Господь осветил Савла, и он прозрел. Когда он встретился с Иисусом на дороге в Дамаск, он увидел себя глазами Бога и смог полюбить самого себя. Аминь. Бог сказал, что ты избранный сосуд. И Павел посмотрел на себя, как на избранного человека Божьего. И поэтому он сделал вывод, я ничего не имею против себя. Почему? Да потому что Бог не имеет против меня ничего. Мы не имеем права судить себя, ненавидеть себя и отвергать себя, потому что Бог возлюбил нас. Ненавидящий себя ненавидит и ближнего своего. Когда ты любишь себя на основании любви Бога, тогда ты имеешь мир с самим собой. Нам не надо заниматься самоедством, нам просто надо научиться правильно и своевременно реагировать на святость Бога в нашу жизнь, которая открывает скрытое во мраке. Просто реагируй своевременно. Бог будет судить твои намерения, правильные ли они или нет, по отношению к Богу, себе и ближнему. Бог будет освещать скрытое во мраке твоего сердца. Просто научись своевременно реагировать на святость и на Слово Божье. Вот и все. Помните, что у жертвенника, да, Бог дает нам ответы, с кем, что и сколько. И тогда твоя жизнь, да, то есть она будет приведена в полный порядок. И третья область мира – это мир с ближним своим. Матфея 5 глава. Мир с ближним своим. Матфея 5 глава, с 23 стиха. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь. Где память начинает работать, друзья мои? У жертвенника. Иисус говорит, там вспомнишь. Бог начинает освещать твою память. И что, да, то есть напоминая о чем скрытом во мраке. Помните, да, то есть о чем? Не судите прежде времени, да, то есть, но когда придет Иисус, а когда Господь приходит у жертвенника, человек встречается с Богом, там освещается скрытое во мраке и судится намерение сердечное. И вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вы знаете, почему Бог презрел на жертву Авеля? Потому что он сделал все в точности, как здесь в этой истории. Он вспомнил, что Каин имеет конфликт. Он пошел и постарался примириться. Каин отреагировал по-своему, но это другая история. Но Авель сделал все правильно. Он примирился с Богом, с самим собой, и со своим старшим братом. И поэтому Бог презрел на его жертву, потому что она была основана на послушании голоса Божьего, а не просто на своем желании, да, угодить Богу чем-то из своих даров. Мир с ближним твоим гораздо угоднее Богу, нежели самый большой твой дар. Вы знаете, сегодня, почему, да, то есть вроде бы церковь, да, это территория мира Божьего. Вроде бы Иисус дал нам совершенную победу. Но почему мы живем, да, то есть вот в совершенном конфликте, да, то есть в этих трех областях? Потому что, да, то есть мы не реагируем на Слово Божье. Посмотрите, человек из этой притчи вспомнил о конфликте с братом у жертвенника. Это значит, что его память была освящена Богом на примирение, а не жертвоприношение. Бог осветил скрытое во мраке конфликт, который он имел. Посмотрите, мы сегодня, да, то есть заинтересованы, да, принести Богу много своего. Но Богу много нашего не надо. Богу от нас надо что? Послушание. Вот что очень важно. У жертвенника, помните, да, то есть, с кем, что и сколько. Вот, вот эти вот моменты, они всплывают, да, в нашей памяти. Вы замечали, да, что когда мы начинаем общаться с Господом, либо это в тайной комнате, либо это, да, то есть, на богослужении, либо на молитве, на поклонении, вы замечаете, да, что... Очень часто в нашей памяти всплывают люди, которые мы обидели, которые нас обидели, да, с которыми мы поступили неправильно. Бывает так? Зачем это? Для того, чтобы просто отпустить их с миром. Сказать: Господь, да, то есть я благословляю этого человека. Если чем обидел, просто прости меня. Даже если он далеко, даже если ты не знаешь, что с ним. Но если эта мысль, да, то есть она приходит к тебе, просто отпусти ее с миром. Аминь. Для чего? Потому что Бог освящает, да, то для чего? Для того, чтобы приблизить нас к себе еще ближе. Давайте вспомним Каина. Бог не принял его дары, потому что он не примирился со своим братом. Бытие 4 глава, 6 по 8 стих. Бытие 4 глава, 6 по 8 стих. И сказал Господь Бог Каину: почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Что значит господствуй над ним? Но ты побеждай его, и тогда будешь иметь мир со мной, с собой и с Авелем. Теперь посмотрите, когда Господь пришел, и сказал Господь Бог Каину, когда он пришел к Каину? После жертвоприношения. Каин уже принес от плодов земли. И вы знаете, что произошло? Когда мы читали Матфея 5 главу, Бог напомнил Каину о конфликте с Авелем у жертвенника. Каин проигнорировал вот это освящение Слова Бога. Он пришел домой. Что такое горечь? Посмотрите. И сказал Господь Каин: почему ты огорчился? У него была горечь. Почему? Горечь, да, то есть это противоположность мира и радости. У него была горечь, потому что у него был конфликт с Богом, с самим собой. Он понимал, что он сделал пустое действие на жертвенника. И у него была горечь по отношению к своему брату Авелю, потому что не было мира в трех областях. Сам Бог приходит, послушайте, после жертвенника уже, к Каину. Для чего? Для того, чтобы еще раз напомнить ему, чтобы он не ошибся в своем действии. Он говорит, что грех лежит, да, то есть, но ты господствуй. Как только ты победишь грех, на основании послушания моему слову, ты приобретешь мир со мной, с собой и с Авелем. И вместо горечи придет радость в твой дом и в твою семью. Но вместо этого, посмотрите, сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. Но прежде он убил взаимоотношения с Богом через свое непослушание. Он убил взаимоотношения, да, то есть со своей совестью и самим собой. И уже убийство Авеля стало результатом внутренней смерти. Все. Он просто сделал абсолютно все, что, да, то есть вот мог сделать. Теперь посмотрите. Господь сам лично приходил к Каину и освящал его сердце, но Каин отверг святость Бога. Святость Бога вела Каина к примирению, а он хотел жертвоприношения. Еще раз хочу повторить. Евреям 12 глава. Что говорит нам Писание? Евреям 12 глава, 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послушайте, здесь автор Писания говорит нам, да, старайтесь иметь мир со всеми и святость. Очень популярное сегодня место Писания, но только частично, да, то есть люди цитируют его. Люди говорят, старайтесь иметь мир со всеми, но забывают про святость. Но святость – это самый важный компонент в этом Писании. Цель этого стиха – не мир со всеми, а святость, без которой никто не увидит Бога. Если у тебя на чаше весов стоит мир со всеми или святость, которая приведет меня, да, к очевидному, да, то есть вот познанию Бога, я изберу второе. Почему? Потому что Библия говорит, что ибо все желающие жить благочестиво будут гонимы. Посмотрите, мир с нашим близким – это результат святости Бога, а не наших стараний. Вот что очень важно. Не судите никак и ни о чем. Помните, Павел пишет, но когда Иисус придет, он что, осветит сокрытое во мраке? И будет судить намерение сердечное. Если между нами и нашими близкими будет святость, тогда в наших земных взаимоотношениях мы будем видеть Бога, а значит и будем иметь мир. Вот что очень важно. Иногда человек хочет, да, то есть смотрите, совершить первую часть этого стиха. Старайтесь иметь мир со всеми. О, я хочу иметь мир с тобой, с тобой, с тобой, с тобой. А ты, да, то есть вы грешите. И тогда, да, то есть у меня стоит, да, какой результат будет. Либо я имею мир с тобой, но одобряю твой грех или беззаконие и теряю вообще Бога из своей жизни. Теряю мир самим собой. Да, и в итоге, да, то есть мир, который мной уже приобретен на время, я его все равно потеряю раз и навсегда с тобой. Просто это вопрос времени. Но лучше сделать правильное, святость, без которой никто не увидит Бога. Когда у меня что-то есть, да, то есть с моим близким, что я делаю, да, я позволяю святости Бога прийти и осветить наши взаимоотношения, да. Я хочу увидеть Бога в этих взаимоотношениях, что Он скажет мне, что мне сделать, чтобы примириться с моим братом, да. И тогда, видя Бога и слыша Его Слово, да, примиряясь со своим ближним, я что? Я имею абсолютный мир с этим человеком, который будет длиться многие годы. Потому что то, что исходит от Бога, оно вечно. То, что и приобретает человек, оно крайне кратковременно. Поэтому святость и присутствие Бога прежде, чем мир со своим близким. Аминь. Если же мы будем стараться иметь мир со всеми без святости, тогда мы не увидим в наших взаимоотношениях Бога и очень скоро превратимся в человека-угодника. Вспоминайте, да, то есть конфликт семейный Моисей, Аарон и Мариам. Они пришли выразить конфликт и негодование к Моисею. Это была такая семейная разборка в пустыне. Помните, да, то есть Мариам науськала Аарона, говорит, иди скажи, ты же брат, да, то есть вот. Но по вдохновению от Мариам Аарон высказал Моисею, Моисей промолчал. Он не стал судить ничто и никак. Пришел Бог, осветил скрытое во мраке. И в итоге что произошло? Мариам покрылась проказой и 7 дней находилась вне стана. Хотел ли Моисей сократить это время, и чтобы проказа ушла от Марьяме, чтобы семья восстановилась, да, и жила в мире. Конечно, хотел. Но он видел в этом Бога. Он дождался времени Бога, пока святость Бога осветила темные стороны сердца Марьям, искоренила вот это, да, то есть горький корень у Марьям и Аарона. И в итоге, послушайте, после этой истории, вспомните хотя бы раз, был ли конфликт в семье? Нет. После этого, между этими тремя, Моисей, Аарон и Марьям, никогда не было конфликта, но был мир Божий. Почему? Да потому что они позволили всего лишь 7 дней святости Бога действовать в семье. А если бы Моисей сказал, ух ты, ничего себе, я так даже не ожидал. Сказал Марьям, давай выходи из стана, я не могу, чтобы моя сестра жила где-то там. Пусть в проказе, но живи в моем шатре. И ты, Аарон, приходи, потому что семья, без которой я жил 40 лет, она мне дороже. Книга Исход на этом бы закончилась. Все. В итоге бы и Моисей покрылся проказа, и Аарон. И семейка была бы прокаженной. Вот эти вещи мы должны понимать. Аминь. Посмотрите. Филиппийцам 4 глава, 6 по 7 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в приношении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. Не надо заботиться. О, как обо мне думают, да, то есть вот как мне примириться, как мне что сделать. Делай то, к чему Бог тебя призвал. Просто открывай свое желание, как Авель, пред Богом. И Бог даст тебе мир, который приведет тебя к взаимоотношениям и благодати Бога. Аминь. Когда мы открываем в молитвах свои желания пред Богом, тогда Его святость освещает нас и ведет нас к миру с Богом, самим собой и своими близкими. Что-то не получилось. Негодуй на себя. Помните, да? Критицизм, доведенные к идиотизму. О, как? Что-то не получается. Не критикуй, не осуждай. Но открывай свои желания пред Богом. Скажи, Господи, ну я хочу, но не получается. И мир Божий придет превыше всякого ума и приведет тебя к положительному результату, где Бог будет прославлен. Аминь. Вот что очень важно. Чтобы угодить Богу и служить Ему, нам необходимо подчинить себя миру Божьему. Мир Божий должен владычествовать в нашей жизни. И это прямое повеление Бога. Колоссянам 3 глава, книга Колоссянам 3 глава, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Вы замечаете, да, то есть три направления в этом месте Писания. Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, мир с Богом, которому вы призваны в одном теле, то есть в одном теле, в моем теле физическом должен быть мир с самим собой, а не конфликт. И дальше, да, и будьте дружелюбны. То есть этот мир, да, он выльется, да, в хорошее мирное взаимоотношение с твоим близким. Но на основании чего? Что мир Божий должен владычествовать. Что? Владычествовать – это господствовать, и мы должны подчинить себя этому господству. Мир Божий должен владычествовать в наших взаимоотношениях с Богом, с самим собой и со своим близким. Давайте поднимемся и помолимся.